У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена повести Владимира Зазубрина «Щепка». Зазубрин, которого, между прочим, не без оснований сравнивали с Шолоховым, с которым он и вправду имеет очень много общего, не только в творчестве, но и в биографии, но, в отличие от последнего, казненный в 1937 году соответствующими органами, весьма неоднозначно описанными в названном произведении, за свои 42 года успел довольно много. До революции участвовал в большевистском подполье, тогда же был осужден за революционную пропаганду. После революции учился в Иркутском юнкерском училище, служил у Колчака, затем у Красных. Служба была прервана по причине заболевания сыпным тифом, во время которого была написана книга «Два мира», считающаяся первым советским романом. Хотя жанру романа она не вполне соответствует. Книга, тем не менее, была с энтузиазмом принята советской партверхушкой, в том числе и Лениным. Ее даже зачитывали вслух в красноармейских частях. После выздоровления работал в газете, а после окончательной демобилизации возглавил журнал «Сибирские огни», до ныне здравствующий. Затем входил в редакционную коллегию новосибирского журнала «Настоящее». В эти же годы был исключен из рядов ВКПБ за участие во внутрипартийной оппозиции, что не помешало его переезду в Москву, где он за несколько лет сумел дослужиться до редактора литературно-художественного отдела журнала «Колхозник». Неудивительно, что из первых рук было известно ему и о ЧК, работе которого посвящена повесть, о которой мы сегодня говорим. Работа Адова будет сделана и делается уже. Вскоре после ее написания Бойко докладывал предприимчивый, всегда умудрявшийся забегать вперед революционной телеге Маяковский, инициатору этой адской работы Ленину, ко времени доклада, к слову, пребывающему уже не в земном, но в загробном аду. Маяковский, правда, в этом докладе отделывается довольно-таки общими словами. А вот о всех деталях, а если не о всех, то о многих, этой работы шокированные читатели узнали из повести Зазубрина, причем только спустя 65 лет после ее написания. Срок рекордный. Я не буду сосредотачивать особое внимание ни на кровавых казнях, присутствующих у Зазубрина почти на каждой странице. Хотя совсем без них обойтись все-таки не получится. Ни о равнодушии, с которым осуществляют эти казни зазубринские чекисты, ни на клинических проявлениях сумасшествия главного героя, которое, кстати, писатель изображает не очень убедительно в духе нагнетающего литературные ужасы Леонида Андреева. И неубедительность эта легко объяснима, ведь сумасшествие героя с ума практически не должно быть, так как в этом состоянии он существует уже давно. А вот выход из него должен был бы стать выходом в никуда, по крайней мере, отстранением от того безумия, в котором он пребывает последний год-два, возможно, даже осмыслением его, пускай и ценой жизни. У Зазубрина же он продолжает быть преданным, ставшему привычным кровавому угару. Он все так же в него вписан и по-прежнему готов плыть по привычному течению даже после того, как из него выброшен. Именно сожаление о том, что он больше не может быть участником бойни, происходящей в милых ему подвалах, и рождает сожаление о себе самом, в выжатом лимоне, а не о том, что теперь он уже не человек, а этот самый лимон. Уместно сказать в этом месте хотя бы несколько слов о писательской или даже о человеческой позиции автора, создающего у читателя иллюзию некой объективной, вернее, фактологической бесстрастности, в результате которой он находится вроде бы и внутри материала, и вместе с тем вроде бы и вне его. Вроде бы ни на чьей стороне, ни на стороне чекистов, ни на стороне их жертв. Но при этом именно чекистский мир описывается как бы изнутри, а вот на их жертв автор смотрит вроде бы из некоего близкого далека, если можно так сказать. Правда, эти два зрения иногда сливаются в одно, но только в одной единственной точке. И к палачам, и к жертвам повествователь не испытывает сочувствия. Один лишь голый, не без оттенка патологичности, интерес. Кажется даже, что все происходящее фиксируется неким лишенным всякого чувства демоном, единственный интерес которого в наблюдении за жертвами, приносимыми в честь его, так сказать, обожествленной сущности, едва ли не обретающей в сознании героя некие реальные очертания в виде тоже демонического, обожествленного и возведенного на недоступный для понимания обычных смертных пьедестал божества, с ног до головы, залитого кровью. Эта бесстрастная нечувствительность, конечно же, противоестественна, даже при том, что она может быть объяснима точно выбранным литературным приемом. Но понятно, поскольку порождена нетрадиционным религиозным подходом со стороны, противоположной доселе принятой. Что естественно? То, что не от Бога, то от дьявола, а ведь именно ему служат герои повести Зазубрина, не только главный, но и второстепенный. Правда, автор не дает ответ, почему на это служение призваны именно эти, а не другие. Но все равно, раз призваны, то вынуждены служить. И здесь позиция автора раздваивается. С одной стороны, служат они добровольно, никто их не заставляет. С другой, вынужденность в этой службе все-таки присутствует, несмотря на внутреннее сопротивление служащих. Один из них по неизвестной и ему самому, и, похоже, автору причине просится в отставку. Два другие в перерывах между расстрелами, не находя себе места без кровавой работы, пьют запоем. Оба, кстати, кавалеры Ордена Красного Знамени. Пьет и главный герой. Причины здесь не бытовые, а религиозные. Деятельность ЧК предстает у Зазубрина не как общественная, пускай и окормляемая ложными идеологическими мотивациями работа, но именно как осознанное служение демоническим силам, притом изобравшим власть над своими служителями, прежде всего над главным героем, едва ли не на каждой странице, обращающегося к забравшей над ним власть богини. Именно так в женском варианте из большой буквы, в чем можно усмотреть некий дополнительный фрейдистский аспект. Предположение тем более вероятное, что интерес к фрейдизму в некоторых аспектах не чужд самому герою. Богине крови, отчаяния, одичания. Ненависть к врагам, что характерно, по странному причудливому выверту демонской логики в этот перечень не входит. Да ведь и обрекший себя на кровь глава ЧК Срубин от собственной логики не зависит. Кто-то огромный, властный, заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого, пишет Зазубрин, словно забывая в этот момент, что его герой прекрасно знает, кто это, стоящая над всеми ими гигантская языческая статуя, требующая крови. Явное безумие Срубова, повторюсь, это еще и следствие крайней религиозной помраченности, как результата смены религиозных ориентиров с истинных на ложные, точнее было бы даже сказать, естественных на противоестественные. Не случайно кажется то, что герой Щепки – бывший интеллигент, который при иных обстоятельствах вполне мог бы быть и на другой стороне. Но он увлекся революцией, поставил ее вместо Бога, окружил религиозным почитанием и после этого, вполне естественно, уже не смог не подчинить себя ей. Подчинить рабски, в самом дурном смысле этого слова. При том, что он пытается громоздить какие-то теоретические положения, посредством которых могла бы возникнуть дистанция между ним и ею, но дистанции не возникает. Потому что нельзя быть винтиком внутри машины и при этом претендовать на понимание ее работы в целом посредством общего функционирования в ней таких же винтиков, как ты сам. Революции обретают в сознании героя наименование и свойства богини, не называемой по имени, но неизменно пишущейся с заглавной буквы. Апелляции к ней как к божеству у него постоянны. Цитирую. «Для нее и для ее интересов Срубов готов на все. Для нее и убийство в радость. Для нее и ради нее. Но разве интересно ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказывать умирать другим. Только». И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар – ее гневная сила. Хозяйка здесь она, жестокая и прекрасная. Или вот еще. Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую, одну из расстреливаемых. Когтями, зубами впиться в нее, захлебнуться в соленом красном угаре. Но та, которую любил Срубов, революция, которой сулил, была здесь же. Хотя, конечно, какое бы то ни было сравнение ее с синеглазой, немыслимо, абсурдно. А потому решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей в белый лоб никелированную пулю. Что это, как нефридийский подход, сублимация, что называется, кровавого эроса в бесстрастный татанос? Да и сладкая парочка суккуб и инкуб с полной очевидностью высовывается в этом эпизоде по воле автора ввиду очевидного тяготения героя к жертве, а богини, в честь которой эта жертва приносится, к герою, тоже как к жертве. Но иногда подступают и сомнения насчет святости богини, и тогда Срубов отмахивается от них обеими руками, в прямом смысле этого слова. Цитирую. «Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже, пьет. Сам пьет. Почему им нельзя? Ну да, престиж ЧК. Они почти открыты. Да. Потом вообще, имела право она? И что знает она? И пот взаимоотношений, роль нрава. Хаос, хаос», — замахал руками. И в результате. «Мы, палачи, имеем право на уважение. Богиня же все больше и больше требует жертв. При этом она не только выжимает все соки из своего адепта, она лишает имени, лишает личности. В результате. Я ведь с механического завода, рабочий, по 24 часа за станком», — произносит, абсолютно в это веря, главный герой, революционный палач. А сам-то ведь интеллигент, приздравствующий интеллигентной матушке. Но это странным образом вылетает у него из головы. Забывается и собственное имя, да и все другие путаются в голове. Но отторжение у героя вызывает именно христианские имена, а вот другие... Христианских имен, разных там Андреев, Блаженных и Василиев, Первозванных или как там, ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста. Мое имя Лимон. Написание имени с большой буквы, могло быть с маленькой. Также могли называть себя и его соратники. Но может ли кто из них хотя бы мысленно произнести: «Бог меня некогда вел по жизни, но я сбился с дороги». С тех пор, как их повела за собой кровавая богиня, в отличие от человеколюбца Христа, не обещавшая и не могущая обещать своим служителям каких-либо духовных благ, пускай и в будущем. Нет. Отсюда абсолютно бесцельный автоматизм их существования. И не свобода от греха, не свобода, ставшая потребностью. Как это страшно не звучит, уцелевшей части души. Богиня томит и мучает, однако не дает удовлетворения и не открывает дальнейших перспектив. Поэтому, не знаю, насколько осознавался этот факт автора, обречены неверующие во Христа, которых в одном из эпизодов ведут на казнь, и которые, пускай и дрожащими от страха голосами, пытаются петь «Тресвятое», о них немного позже, но те, которые их казнят, не видящие в своей работе ни смысла, ни цели, ни даже наслаждения. Но страх, который они испытывают перед своим делом, для автора очевиден. Он присутствует уже в самых первых строках повести. Цитирую. «По всему каменному дому дрожь. На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку, а глаза в пол. Срубов чуть приподнял голову. «Готово?» Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул. «Готово!» И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков с острым стеклянным блеском были неспокойны. У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же. И стеклянные, и сверкающие, и остро тревожные. А вот далее в сюжете появляются верующие, изображаемые автором в точно такой же стилистике, как и чекисты. Вроде бы в такой же. В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест. «Братья и сестры, помолимся в последний час». Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся к низу, череп лысый, круглый, просвирка заплесневевшая. Стал в угол. Снар шурша, сползали черные тени. К полу припадали со стоном. Жирной волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнувшие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую серебряную пластинку. Несколько человек – сверкающую звезду. Остальные – пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные, во имя Отца и Сына. На сырых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты. Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены, но дрожали. А стены неподвижны, в них несокрушимая твердость камня. Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях пытались петь хором, но пел каждый отдельно. Со святыми упокой. Женщин только пять, а мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели. «Со святыми, святыми!» Тяжелым засовом громыхнула дверь. Упевших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец, визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался. «Упа-по!» И громко портил воздух. Конечно, мученики эпохи революции, поддающиеся малодушному страху перед мучениями, даже перед смертью, хотя казалось, чего ее бояться, сильно уступают в мужестве от отмеченных стойкостью и спокойствием мучеников первых веков. Но поют они, пускай даже испуская от страха газы, те же песнопения, которые пели их предшественники. А значит, веруют в то, что поют. Если бы не веровали, то не пели бы. И значит, не теряют веры вплоть до последних минут. Читаем далее. В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал. Святый Боже, святый крепкий. Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени. «Братцы, родимые, не погубите!» А для Срубова он уже не человек, тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы. «Перестань ныть, божья дудка! Москва слезам не верит!» Его грубая твердость дала толчок и другим чекистам. Значит, твердости этой поначалу не было. Интересно, что эту подразумеваемую мягкотелость чекисты проявляют всего один раз, и как раз в отношении к верующим. Далее, после фразы Срубова, положение меняется. Мудыня крутил цигарку. Дать ему пинка в корму, замолчит. Высокий, выхляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать. Он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме. «Святый Боже, святый крепкий!» Ефим Соломин остановил. «Не трожьте батюшку, он сам разденется». Поп замолчал. мутные глаза на Соломина, Худоногов и Боже отошли. Пусть не смущают нас шокирующие физиологические детали. Именно с этой целью, кажется, приводимые Зазубриным. Масса убиваемых, следует отметить, отнюдь неоднородна. Вариативность восприятия смерти каждым из казненных довольно значительна. Особо отмечены женщины, в особенности одна из них. Из первой пятерки, в которую входит и священник. Женщина-крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер. Во все той же мнимо бесстрастной манере отмечает Зазубрин. Женщины вообще умирают достойнее мужчин, замечено далее в тексте. Но вот можно ли считать мучениками за веру людей, принимающих смерть, довольно малодушно, да к тому же поставленных в безальтернативную ситуацию без права выбора, из которой выход только в смерть, вне зависимости от того, согласен ли ты исповедовать Бога или же, желая спастись, готов отречься от Него. Думаю, можно. Даже звуки, которые они при этом издают в деле вознесения на небо, вряд ли могут служить помехой. Хотя Зазубрин, демонстративно выдвигающий эти и прочие физиологические проявления страха на первый план, наверняка считает иначе. Картинка станет еще более наглядной, если противопоставить естественному страху перед смертью мучеников за веру истинную, страху мучеников за веру ложную. Предавшие ведь душу за революцию тоже ведь, ох, как мучаются, что неоднократно, порой даже навязчиво фиксирует Зазубрин. Ответ на вопрос, как бы повели себя служители кровавой богини, окажись они под страхом расстрела, под дулами направленного на них оружия, отнюдь немногозначен. Думается, выводить их на расстрел пришлось бы волоком, и не в полусознательном, а вообще уж в обморочном состоянии, о чем косвенно свидетельствует сумасшествие главного героя после того, как его арестовали. Бессознательность же ужаса, даже чисто в повседневном плане, впрочем, повседневность это выражается в непрерывности давящего на психику кошмара, подчеркнуто автором, думается, даже в противовес поставленных перед собой задач. На новый виток осмысления, на обретение здравого ума после затянувшегося периода кровавого безумия главного героя повести должна была вывести хотя бы неспосланная явно сверху мысль, что и сам он всего лишь одна из многочисленных жертв, копошащихся у подножия воздвигаемому памятнику. Но этого, как я уже сказал, не происходит. Герой остается ей верным буквально до последнего своего вздоха. Почему так произошло, мы попробуем понять в следующей передаче. Thank you.